Страшный гость. Последнее время в детской только и разговору было, что о разбойнике Лозинском, этом легендарном герое Волынской губернии. Приедет он или нет, волновались дети. Они давно уже втайне решили, что если Лозинский приедет, так уж не иначе, как в сочельник. Тоже ведь он не глуп, знает, что на елке всего много, и орехов, и пряников, и конфет. Наступил сочельник. «Нянюшка, миленькая, правда сегодня Лозинский приедет?» Старуха няни не ела до звезды и потому ворчала втрое больше обыкновенного. «Какой там еще Лозинский выискался? Согрешишь с вами, прости Господи! И у Мейснеровых жила, и у французов жила, а эдакого срама не видывала. По другим-то местам дети папочку на праздник ждут. Спрашивают, нянечка, когда папочка приедет. А нашим, прости господи, были бы только Лозинские да Рогозинские. А все гувернантки научают. Нечто я не вижу. Дай срок, все барину скажу, все ему, голубчику, выложу. Покажет он им Рогозинского. Живо за ворота шуганет». Няня сильно преувеличивала безнравственное влияние гувернанток. В сущности, дети были бы очень рады увидеть отца. Но его приезд давал слишком мало пищи их воображению. Ну, приедет папа, ну, привезет подарки, чего ж тут особенного. Не встретив у няни сочувствия, Гриша немножко призадумался. «А вдруг Таня Лозинский совсем не приедет?» — робко сказал он. «Вот и Эльвира Карловна говорит». Таня, хорошенькая черноглазая девочка, даже подпрыгнула от негодования. «Какой ты, Гриша, дурак! Не понимаешь, что это Эльвира Карловна нарочно Катерину Петровну дразнит? Не дождетесь, — говорит, — от вашего Лозинского никаких турецких зверств. Лучше и не надейтесь. Она вот и нам в прошлом году говорила, что у нас елки не будет, а преспокойно себе елка была. Просто Эльвира Карловна хочет, чтобы всем сюрприз был».
«Сюрприз!» — с горькой иронией подхватила няня. «Знаю я ихние сюрпризы. Господское добро в свой сундук запрячет да уедет. Вот тебе и сюрприз. От эдакого-то сюрприза покойная Мейснерша, может, и на тот свет отправилась».
Няня набожно перекрестилась. «Что это, детки? Не как звездочка на небе показалась. Пойтись поглядеть, не пора ли разговеться? С утра маковой росинки во рту не было». Разговевшись, няня заметно подобрела и уже без обычных сарказмов присутствовала за господским обедом. Как часовой на посту стояла она за стулом Гриши, младшего из двух детей. Не подумай о нем, сама генеральша не доглядит.
А гувернантке радешеньки с голоду ребенка уморить. Одно слово, мытарки!
Гувернанток было две. Эльвира Карловна, расплывшееся существо неопределенного возраста, и Катерина Петровна, тоненькая брюнетка лет 28, с томными глазками и самым обыкновенным вздернутым носом, от которого она была в постоянном отчаянии. «Ах, мой нос! Это такой ужас!» — по целым дням причитала она. Сказать по правде, нос портил ей не столько лицо, сколько характер. За столом Катерина Петровна сидела надутая, всеми недовольная. Генеральша, дети, Эльвира. Можно с ума сойти от скуки. На дворе выло вьюга. Поднялась такая метель, что лакей Михалка не нашел дороги из кухни в дом и пропал бесследно вместе с блюдом пирожков. Хорошо еще, что Михалка был второй лакей, так что подавал на стол только пирожки, соусы, гарнир и прочую дребедень. Будь он старшим лакеем, господа частенько оставались бы без жаркого. «Придется построить стеклянную галерею между кухней и домом», — жаловалась генеральша. «Этот Михалка совсем не умеет ориентироваться. Куда это его занесло?» Занесло Михалку по обыкновению в теплую хату красавицы Маринки, жены конокрада Апанаса, сосланного в далекую Сибирь.
«Юж пшиехав!» — восторженно объявила ключница, задыхаясь от волнения и быстрого бега. Она как бомба влетела в столовую. Генеральша беспомощно заметалась. «Кто приехал? Да говорите вы, ради бога, по-русски!» пан Лозинский приехав».
«Боже мой!» — дико вскрикнула Катерина Петровна и бросилась в свою комнату. «Такой из себя вежливый!» — продолжала по-русски ключница. «Я, — говорит, — никогда себе не позволю пане генералову обеспокоить. Только вот во флигелечке трошки отогреюсь и поеду до Бубновки. Там старый пан чегось нездоров, так полечить его треба». «Ен полечит!» — и ключница обвела присутствующих сияющим взглядом. «Каков, дескать, шутник!»
«Уж так-то славно вылечит!» — подхватила няня. «Почище всякого доктора на тот свет отправит!»
Игривый ум и галантность разбойника произвели на всех чарующие впечатления. Но, тем не менее, надо было поскорее заняться текущими делами. Ёлку решили не зажигать. «Где уж тут, не до ёлки!» В комнате у генеральши был собран экстренный военный совет. Председательствовала Эльвира, как эспри фор. Присутствовали няня, как преданная душа, и ключница, как здешняя уроженка, знакомая с нравами местных разбойников. Вслед за няней пробрались дети, а Катерина Петровна не пожелала прийти. Она заперлась в своей комнате и с лихорадочной поспешностью причесывалась, пудрилась, одевалась. Говорят, он такой увлекающийся. Наверное, он похож на пушкинского Дубровского. Только где же она его примет? Не здесь же, в этой мещанской комнате гувернантки? Нет, когда все заснут, она потихоньку проберется в зимний сад, и там будет ждать его. Тропическая обстановка, демоническая страсть разбойника. Кто мне она, ни жена, ни любовница? А кругом висят лимоны, благоухает лавр, стыдливо прячутся виноградные листья. «Воля ваша, а только серебро, на всякий случай, припрятать надо», — говорила Эльвира, растерявшаяся генеральша. «Хорошо, как Лозинский уедет, а как нет, что тогда? Лучше мы от греха серебро в картонку уложим и на печку поставим. Ему и невдомек. Ни за что в таком месте искать не будет». Проект был принят единодушно. Достали старую пыльную картонку и принялись сваливать с нее ложки, вилки, молочники. Есть ли на свете что-нибудь удивительнее женской логики? Тут же рядом стояла шифоньерка, доверху набитая футлярами с золотыми вещами. В ушах у генеральши сверкали серьги с бриллиантами в орех величиною. А в ящике письменного стола лежала крупная сумма денег, внесенная на днях арендатором. Но, очевидно, все это не могло иметь никакой ценности в глазах разбойников. Так думали эти четыре женщины. Даже няня, и та вполне одобрила распоряжение своего исконного врага Эльвиры. «Всегда вот это к серебро прячут», — говорила она. «Потому как нагрянут ночью разбойники, так первым долгом кого ни наесть из постели вытащат и заставят себя по всем комнатам водить. Он их водит, а они его спрашивают, где серебро. И в каждой комнате ему, бедненькому, либо руку, либо ногу отрубают. Так вот для чего прячут серебро. Нервная, впечатлительная Таня тут же решила, что лучше умрет, чем выдаст тайну серебра. «Да что серебро, святое, что ли?» — с недоумением спросил 7-летний Гриша, но его за это немедленно отправили спать. Таню тоже увели в детскую. Она закрылась с головой теплым одеялом и долго мечтала о том, как было бы хорошо, если бы ее убили разбойники.
«Elle est morte pour l'argenterie!»
«Она умерла за серебро», — скажет тогда Катерина Петровна и пожалеет. Зачем напрасно заставляла ее тысячу раз писать глагол
«aperçoir»? «Que j'aperçus, que tu aperçus, qu'il aper... aper...»
«Как его...» И, безнадежно запутавшись в глаголе, Таня заснула сладким детским сном. Она не слышала, как в углу заскрипела, заходила деревянная постель, как с громким ворчанием улеглась няня. Няня и во сне ворчала, сцепившись спокойной мейснершей. «Нечто я не знаю, как за ребенком ходить. Слава тебе, Господи! Я и у французов жила, и в генеральском доме несколько лет живу». «Милый возлюбленный, приди скорее!» — шептала в зимнем саду, измученная ожиданием Катерина Петровна. «Я жду тебя, приди!» И он пришел, красивый, изящный, как фра дьявола, в бархатной куртке, в высоких сапогах со шпорами, в широкой шляпе с пером. Вот он наклонился к ней и говорит, странно знакомым голосом.
«Панна гувернантка, куда же это вы сховались? Тоже я вас шукаю?»
«Ищу». Катерина Петровна открыла глаза. Перед ней стояла ключница с утренним кофе на подносе.
«А Лозинский?»
«Юже поехал». Как ужаленная выскочила Катерина Петровна из тропической обстановки и вихрем понеслась через весь дом генеральше отказываться от места. «Я не могу здесь больше жить!» — кричала она. «Поймите меня, я не могу, я задыхаюсь, здесь нет даже оперы!» Катерина Петровна уехала. Серебро на всякий случай продержали еще недели две в картонке на печке. «Подальше от греха», — как говорила Эльвира. О Лозинском не было ни слуху, ни духу. В ту страшную ночь в Бубновку он даже не заглядывал, словно в воду канул. А старый пан отлично себе выздоровел, хоть его и не доктор лечил, а простой фельдшер, приехавший на побывку в ближайшее местечко.